Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТОС. На радио ТОС.
Добрый вечер. В эфире радио ТОС, программа «Двоеточие». И сегодня у микрофона я, Михаил Неволин. И в гостях у меня Андрей Кусков, спортивный журналист, болельщик, вообще замечательный человек. И сегодня мы, естественно, пользуясь таким случаем, будем говорить о фанатизме. Я имею в виду фанатизм такой футбольно-фанатский, да, там, можно так сказать. Ну и, естественно, будем мы поднимать тему таких умеренных болельщиков, да, как по-разному их там называют. И, ну, прежде всего, Андрей, приятно видеть на радио ТЭО. Здрасте.
Добрый вечер.
И я бы хотел сразу начать с вопроса, чтобы немножко рассказал, как вот вообще, так сказать, впервые заболел, когда это произошло, когда, может быть, впервые на стадион попал, вот что вот привлекло, как-то вот сразу привлекло, или сначала как-то вообще не очень это все завлекало, тема футбола там, вообще спорта?
Нет, ну до каких-то определенных лет казалось, что ну, играют и играют, там не знаем кто. А, помню, лет 5-6 мне было, наверное, все-таки 5. Папа с братом оставили смотреть телевизор, там шел какой-то ответственный футбольный матч, а сами ушли на рыбалку. И когда потом пришли, они спросили меня, кто победил, я сказал, наши. Они переглянулись, поняли, что я на тот момент не соображал, кто есть наши. Спросили, какие, красненькие или синенькие? Я сказал, синенькие. Ну, соответственно, сказали, ну ладно, тогда наш растет. И ага. Потом уже, наверное, в школьные годы, конечно, хотелось попасть на стадион, и уже в средней школе первый раз посетил Петровский. Один из, наверное, первых матчей таких ярких, запоминающихся, это был Кубок УЕФА. «Зенит» тогда разгромил «Энкамп» из Андорры. Прекрасно помню, как мы по очереди в начале первый тайм одна половина стадиона, потом второй тайм наша половина стадиона. Мы поддерживали именно гостей, чтобы им просто не было обидно.
Да, необычно. Ну, у меня-то более ранние воспоминания в связи с возрастом. У меня первый поход на стадион, но это был тогда стадион Кирова, это было где-то, наверное, конец 70-х годов. Точно конец, потому что я помню еще у нас, когда в 80-м году там Олимпиада была, я там тоже какой-то матч посетил, я помню, там Чехия с какой-то африканской командой играла, но я точно помню, что это был не первый мой поход, а первый я не помню с кем. Я помню, что играл «Зенит», по-моему, с «Заря» такая была команда, «Ворошиловград», это сейчас, как он называется по-новому, «Луганск», по-моему. Ну, это было... Тогда вообще другая страна была, другой чемпионат. Но как-то вот меня сразу, в общем-то, как-то это привлекло, стало интересно. Я ходил так довольно долго. Вообще раньше вот, немножко вот мне это время больше нравилось, когда вот был стадион Кирова, а не стадион Петровский у нас в Питере. Потому что ну, сейчас уже тоже новый стадион там на том же месте. А это было такое целое событие, потому что это было фактически, ну, можно сказать, за городом, на берегу Финского залива, туда, там не было никакого метро, как сейчас открыли Крестовский остров, добираться было довольно проблематично, поэтому ехать надо было заранее, где-то мы ехали там с утра, там прекрасный этот Приморский парк Победы, там можно было погулять, в общем, это занимал целый день, вот там выходной день, это вот с утра до вечера, вот мы там, ну, такая компания там друзей была, вот мы так, в общем, регулярно посещали. Причем, я не знаю, как вот у Андрея, у тебя, ты как вот, я так из твоего рассказа понял, что у тебя, в общем, родители, брат там, ну, как-то родня увлекались тоже, да, там, футболом, как-то следили за этим.
Ну, это не сказать прям, чтобы это был какой-то фанатизм, это было простое боление обычное, то есть, ну, естественно, там, все матчи основные сборной России все смотрели, Лигу чемпионов, папа смотрел, неважно, кто играл.
Ну, это же такой, как он называет, ДБР, да, дитё болеющих родителей. Вот у меня такого не было, то есть, у меня... Ну, мама вообще абсолютно индифферентна к любому виду спорта, как-то это не, в принципе она не интересовалась. И отец тоже у меня как-то он вообще, вот его спросишь там, а какая там команда, кто вообще там чемпион, кто не чемпион, он ничего не скажет. И до сих пор вот он жив, слава богу, 89 лет ему, но так вот его как-то это никогда не привлекало. То есть я как-то вот, наверное, в дедушку пошел. Дедушка был такой активный футбольный болельщик еще со времен там, не знаю... Это с послевоенного, наверное, времени. Как-то, наверное, вот это как-то он меня вот этим делом заразил. И сейчас как-то так по инерции, хотя сейчас я уже не так, может быть, активно стал следить за всеми этими событиями. А как вот вообще твои близкие, жена там, например, ну, дети маленькие, наверное, они еще там пока не очень понимают, ну, вот жена, как она вот приветствует или как-то ее настораживает, вот такое вот твое, в общем, ну, увлечение, понятно, что это теперь уже и работа, но вот одно-то время, наверное, это работы и не было, это было просто такое хобби, вот куда-то человек идет, тратит время. Я уже не говорю деньги там, да, но и время там, надо идти на стадион, покупать билеты, абонементы там, как она относилась?
Нет, ну, так получилось, что на футбол я начал ходить значительно раньше, чем мы познакомились с моей женой.
И... Ну, она, может, тебе сказала, или я, или стадион, такого не было?
Нет, такого, к счастью, наверное, и не было, потому что то, что, я помню, мы с ней уже общались. Я ездил на выезд в Москву тогда с «Зенитом», да, было переживание, просил писать, звонить, чтобы все нормально, постараться обойтись без драк, приехать живым, невредимым домой. Такое было, я помню, когда мне также говорилось, что не надо раздеваться по пояс на стадионе на фанатском вираже, ни в какую погоду. Было переживание, но такого, что прям запрета не было. Единственное, уже потом, да, когда даже еще не работал в спортивной журналистике, но смотрел там футбол по телевизору и в какой-то эмоциональный момент мог там вскрикнуть, еще что-то. Ну вот она просила просто этого не делать, потому что ее это пугало, когда она сидит, вяжет, либо читает, либо готовит, и тут я там... А, гол или еще что-нибудь. Это прям пугало немножко, она волновалась.
У меня тоже поначалу так жена очень скептически относилась. Потом я как-то ее уговорил. У меня, я не на фанатском секторе, я сидел на такой 8-й сектор. И у меня долгие, ну, несколько лет подряд у меня там абонемент был. Я довольно регулярно туда ходил. Сейчас я, ну, стараюсь тоже ходить. Сейчас уже другой сектор, другой стадион, да. Но такой регулярности нет. А тогда уже, ну, как абонемент, уже деваться некуда. Надо, хочешь не хочешь, так сказать, заплачено. И я какой-то год ходил вдвоем с ней. То есть у меня было два абонемента, соответственно. Но как-то вот ее так, ну, она, в общем, хорошо вроде относится, но говорит, нет, я не готова ходить каждый матч, в общем-то. Ну, и потом, а вот многие как-то критикуют, что тратятся силы. То есть, ладно, там время, ладно, средства, а тратятся какие-то эмоции. То есть, человек как-то вот расстраивается, вот там проиграли, вот у него настроение плохое. Ну, в общем, казалось бы, вот а чего там тратить энергию-то свою на все это, вот как-то, не знаю, что можно возразить этим?
Ну, я не согласен с тем, что тратится энергия, мне кажется, наоборот, она приобретается. Ну, опять-таки, да, наверное, можно сравнить с тем, что я долгое время ходил именно на фанатский вираж, то есть на такие простые сектора обычные, скажем так, я их посещал значительно реже. Фанатский вираж, он мне давал, да, определенный заряд бодрости, то есть вот этого единения многих людей в едином порыве, в единой,
ну,
цели.
Я хорошо помню эти впечатления. Почему? Потому что я ни разу не был, скажу вам честно, на фанатском вираже, на Петровском, но был неоднократно на стадионе Кирова. Там был тогда такой 33-й сектор, сектор 33, ну, кто, в общем... В теме, что называется, они представляют. И это был, в общем, аналог того, что потом стало вот там на, здесь, на Петровском. Как-то вот, вот, что мне там не нравилось, особенно учитывая конструкцию стадиона Кирова, там ничего не видно. То есть, там далеко эти непонятные дорожки там и так далее. И, в общем, там надо было делать вывод, либо я смотрю футбол, либо я иду на 33-й сектор. И вот в какой-то момент я для себя сделал вывод, что мне футбол интереснее, чем вот там кричать, шуметь. И вот как-то вот я с этой идеей походов именно на фанатские сектора расстался, в общем-то. Ну и вообще, вот, в принципе, фанатизм такой, фанаты футбольные, это... Такая ассоциация, ну, наверное, у большинства слушателей, особенно кто вообще не знаком там с этой темой, а, в общем, знаком с темой стадионов, футбола, только там по каким-то, не знаю, статьям в интернете или телепередачам, складывается такое ощущение, что туда вообще-то лучше не ходить. Это все кончится, может, очень плохо, что это сплошное такое жуткое хулиганство, там чуть ли тебе не нож в бок могут там засадить или что-то такое. Я просто почему говорю, я с этим неоднократно сталкивался. Так, как на футбол, куда, да что, да это все непонятно, чем закончится. Вот как-то, не знаю, Андрей, все-таки тебе это ближе, потому что я-то в последнее время ходил на, так сказать, центральные сектора, а ты вот с фанатского сектора. Что можно возразить? Что как-то вот кроме хулиганства-то там что-то есть?
Нет, ну там есть определенная атмосфера, ее надо Наверное, в нее надо попасть и прочувствовать на себе. Очень интересно описывал британский писатель Дуги Бримсон. Он сам выходец с фанатской среды, если можно так назвать. Он описывал, что да, вот это вот поведение, которое, может быть, со стороны иногда кажется неадекватным, да, обычным болельщикам, ну да, это определенный стадный инстинкт, который, наверное, есть в каждом из нас. Иногда это бывает плохо, конечно, если это ведет к каким-то беспорядкам, но в то же время, скажем так, те ситуации, когда в моем пребывании на фанатских трибунах приводило к чему-то плохому, один или два случая, в то время как какие-то позитивные, именно радостные эмоции, что-то хорошее, при этом я отмечу, что я смотрел футбол, Петровский позволял по своей конструкции смотреть футбол,
да,
и болеть,
там лучше,
вот, заряжал больше позитивом, и какой-то прям опасности, ну, вот один или два раза я могу на своей жизни вспомнить.
У нас есть сообщение, вот там задают слушатели с сайта, Виктор спрашивает, разве можно сегодняшний спорт назвать спортом? Люди просто зарабатывают деньги, даже болеть не хочется за тех, кто не выкладывается на поле. Вот что можно Виктору?
Я думаю, что Виктор просто активный болельщик «Зенита», в частности, и прямо сейчас он весьма расстроен той игрой, которую показывает наш прекрасный футбольный клуб петербургский. Я могу Виктора понять, это действительно, ну, скажем так, определенная проблема. Мы смотрим, что в игровых видах спорта, особенно, конечно, это касается футбола или, например, хоккея, но в хоккее в меньшей степени, что футболисты, особенно в нашей стране, создается ощущение, что они, ну, не могут, не умеют играть так, как нам бы хотелось, и не могут приносить нам тех же эмоций, которые там получают болельщики в Испании либо в Бразилии. Но мне кажется, просто сейчас такое время, и, к сожалению, так совпало, что именно эти люди по рыночным отношениям должны получать такие, и получают такие деньги, но при этом они не показывают той игры, которую хотят видеть болельщики, избалованные европейским мировым футболом.
Спасибо.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Спасибо еще раз, Андрей. Вот я соглашусь полностью, потому что вот хотелось бы поспорить, но не могу. Потому что действительно, последнее время, особенно последний год, какое-то такое удручающее впечатление. И не случайно вот некоторые вспоминают такие более, может быть, ранние времена, когда это были, ну, как что называется, ребята с нашего двора, ребята с нашего города, что-то. Даже уже в такие уже не совсем ранние времена, вспоминая там времена там Петржелы и так далее, что-то было какое-то единение в городе. То есть тогда вот это вот как-то звучало более естественно. Все это один город, одна команда. Сейчас это как-то вот уже ушло. И я лично могу сказать, вот из моего сектора восьмого, где я сидел, вот многие люди сейчас не ходят на футбол. Просто принципиально. Говорят, нет, что-то такое ушло, нам это больше... Ну, интересно, да, мы по телевизору мы посмотрим, но на стадион я больше ходить не хочу. Вот такой вот, ну, неприятный, наверное, случай. Что мне не нравится, все-таки я не такой большой поклонник футбольного фанатизма и всех этих фанатских виражей, секторов. Мне не нравятся некоторые вещи, которые там творятся периодически. Значит, наверное, три я выделю. Первое – это вот пиротехника. Мне она не нравится в принципе. Вот мне она вот абсолютно не нравится. И я не понимаю, почему мы пошли по пути, ну, некоторых команд, некоторых чемпионатов, скажем так, Южной Европы, потому что во многих случаях ее нету. Вот мне приходилось бывать, например, в Германии и в Англии, там никто ничего не жгет, то есть это как-то вот не принято.
Вы просто попали на очень хорошие матчи.
Ну, возможно, да, но все равно там это скорее такое очень редкое исключение, и вообще там, вот я могу точно сказать, вот, скажем, про Лондон, там абсолютно безопасно, вы можете пойти там с ребенком, с кем угодно, там люди чувствуют себя безопасно. Здесь ну, я не скажу, что там вот так вот, как многие полагают, действительно там тебя там ударят из-за угла или что-то, но вот сама вот эта идея использования пиротехники, кто-то что-то начинает, ладно бы просто, нет, надо куда-то бросить что-то там вот, или какие-то предметы летят на поле там, ну, то есть мне вот это вообще не нравится в принципе, вот я выступаю категорически противник этих. Кроме того, мне категорически не нравятся любые проявления расизма, но с этим немножко проще, потому что со мной тут, ну, согласно и все руководство мирового футбола, поэтому как-то с этим, в общем-то, борется. И еще что мне не нравится в фанатском движении, наверное, это, ну, это не только в фанатском движении, вот есть такие болельщики, которые вот принципиально болеют против кого-то. Вот я вот это тоже не приемлю. Особенно в нашей стране. То есть я поясню, что это такое. Вот скажем, мне не нравится «Спартак». Да, там я вот там не очень люблю эту команду. Но если играет, скажем, «Спартак» и «Реал», то я все-таки буду всегда болеть за «Спартак». Потому что, ну, я понимаю, что там где-нибудь в Италии, в Испании, в Англии, там можно позволить себе, там, если в какой-нибудь полуфинал Лиги Чемпионов вышла не английская, вернее, английская команда, но не твоя, скажем, команда, ты вот тебе не хочется, чтобы она выиграла. С нашим уровнем, в общем-то, чемпионата, футбола, я считаю, что если куда-то российская команда выбилась, то, ну, тогда уже надо как-то все-таки поддерживать ее, потому что, ну, иначе совсем уж остается руки опустить и как-то вот не знаю даже, что и делать. Вот что касается вот этих всяких проявлений, там, ну, расизма я уже не говорю, или там какие-то вот такие пиротехники, какие-то кидания предметов, метания на поле, или там выбегание какого-то вот кого-то там, как вот, как с этим быть вообще? Или махнуть рукой на все это? Вот как ты считаешь, как человек вот оттуда, в общем-то?
Ну, я на самом деле, мы уже с вами вне эфира несколько раз спорили даже по этому поводу, по поводу пиротехники, например, да, я не вижу в ней ничего плохого. Понятно, что есть нюансы, когда там условно петарды начинают лететь футболистов, это действительно, на мой взгляд, неприемлемо, это неправильно, но с учетом того, сколько красивых перформансов болельщиками «Зенита», в частности, было подготовлено именно с применением пиротехники, ну, их действительно очень большое количество, это было красиво, это было интересно. После забитых голов, когда зажигаются фаеры, я тоже в этом ничего не вижу. Понятно, что когда там условный болельщик ставит свои цели не просто зажечь этот фаер, порадоваться им, немножко помахать, а потом сбросить куда-нибудь, вот как на Петровском было можно, да, есть беговые дорожки, прям есть специальные урны, куда пожарные могли складывать фаера. Если есть такое, ну, пожалуйста, ну, делай. Хорошо, либо вот мы убирали это, опять-таки, да, затаптывали, ну, сразу на трибуне.
Тут я думаю,
я в этом не вижу ничего страшного,
честно. Мы много раз спорили, так меня трудно переубедить, потому что, на мой взгляд, это просто... Во-первых, вредно, потому что это дым, особенно сейчас с учетом крыши, это никуда так быстро не уходит, плохо видно, в общем, как-то все это пахнет там и так далее. То есть мне вот это все-таки не нравится. У нас есть еще сообщение, Сева пишет нам: это не только футбольная проблема, бокс стал скучным, гонки тоже. Про атлетику могу сказать, что там теперь... Не люди соревнуются, а фармацевты. У кого допинг лучше и незаметнее, тот и победил. Вот такое вот тоже статистическое.
Кстати, с ним согласен в том плане, что действительно сейчас идет соревнование фармацевтов. И если наши, к сожалению, уступают на несколько уровней именно в спортивной медицине, то это, конечно, наша проблема, а не проблема того, что нам придумывают вокруг допинг, из-за которого наши спортсмены
отваливаются. Все-таки, мне кажется, если мы говорим игровые виды спорта, там футбол, хоккей, баскетбол, там, ну, как-то не так, может быть, влияет допинг. Одно дело, это когда там велоспорт или какие-то там марафонские забеги, там спортивная ходьба, где, в общем, на первый, там техника какая-то, там примерно у всех одинаковая техника, важно просто сохранять силы, выносливость. Ну, в футболе, наверное, тоже есть допинг, я не спорю, но все-таки это не такая, наверное, сильная проблема. Еще у нас от Алены сообщение: постоянно ссорюсь с мужем из-за его психоза на почве футбола. Мне кажется, это какая-то дикость и одержимость. Вот как насчет дикости и одержимости?
Нет, ну дикость, конечно, наверное, заложена в каждом из нас, да, она, к сожалению, имеет место быть, и вопрос только в том, как она проявляется. И если, конечно, скажем так, все переживания, которые с вашим мужем происходят из-за футбола, они выплескиваются на семью, это, конечно же, плохо, потому что даже, вспоминая себя, ходящего на фанатский вираж, да, мы могли проиграть, я мог промокнуть до нитки, ехать злой, не в настроении, домой просто элементарно, потому что я промок, и команда проиграла, и еще самым обидным образом уже в дополнительное время. Но просто когда я приезжал домой, я понимал, что это футбол, а это семья. И мое увлечение никак не должно влиять на мои отношения с женой. И я приезжал, и она меня встречала теплым супом, готова была обогреть и расспросить, как была игра, и просто спрашивала: ну как они? Я говорил: ну проиграли, все. Сильно расстроился, да. Но главное, что не простудился. Поэтому просто, ну, надо разделять. Понятно, что если какие-то эмоции из-за футбола вносятся в семью, да, потом вносят какой-то раздор, достаточно плохо, но в то же время, может быть, попробуйте дать мужу просто после матча 15 минут свободного времени, чтобы он выдохнул, пришел в себя, и, может быть, это поможет.
Это очень мудрый совет всем женщинам, тех мужчин, которые болеют не только за футбол, но и вообще как-то вот за какой-то вид спорта. Вот еще одна вещь мне не нравится, я вот забыл сказать, в фанатском движении. Это такое какое-то чрезвычайное самомнение. Вот мне много раз приходилось с этим сталкиваться тоже вот в каких-то разговорах, спорах. Это вот мы там особая такая каста, вот это там все остальное, это вот какая-то там, не знаю, кузьмичи там или как-то там, можно разные слова используются, но смысл такой, вот люди приходят на стадион смотреть, так, в общем, на матч и на нас. И вот мне это как-то вообще коробит. Во-первых, я не прихожу смотреть на них. Мне вот абсолютно неинтересно. Ну, нравится им, пожалуйста, они могут там устраивать там какие-то шоу. Мне они нравятся, да. Но если они не будут устраивать, я все равно буду приходить. Это вообще там, наверное, 1% из 100, что меня привлекает. Поэтому как-то вот такое самомнение мне вот, например, неприятно, когда вот как-то вот выделяют. Наоборот, тут должно быть какое-то единение, а не такое противостояние вот каких-то, вот я на этом секторе, а вот ты на этом, поэтому ты молчи в тряпочку, потому что вот я там 20 раз съездил на выезд, там, а ты вот съездил там один раз или вообще не съездил, и поэтому, значит, тут нам с тобой не по пути.
Нет, ну просто, на мой взгляд, да, опять-таки вспоминая свой опыт боления, мы, фанатский «Вираж», как бы «Зенит» не играл, как бы плохо он не играл, исключение только, когда было на моей памяти два конфликта с полицией, да, мы покидали трибуну раньше финального свистка. И именно поэтому, например, в фанатской среде не принято уходить раньше, потому что мы должны поддерживать команду до финального свистка. И когда там, условно, «Зенит» проигрывает 0-5, мы продолжаем болеть все равно, ну, потому что мы понимаем, что это нужно, что игроки нуждаются в этой поддержке. Мы видим, как центральные сектора начинают стремительно пустеть, хотя там еще 10 минут до конца. Конечно, нам обидно, и мы потом можем сказать со своей стороны, что вот мы на настоящие болельщики, потому что мы готовы всегда поддержать команду. А вот те, кто ушли, нет.
Насколько это... Те, кто ушли, я в защиту тех, кто ушел, скажу, потому что многие приходят, например, с детьми. Там, кому-то надо там раньше спать, кому-то
нет,
что-то.
Но это
всякое
понятно.
Бывает. И поэтому там...
Это
или
понятно,
там
когда уйдет замерз, 1000,
холод, там, дождь.
Нет, ну когда уйдет 1000, условно, неважно, выигрывает, проигрывает, это понятно, это никто ругать не будет. Но когда уходит, там, условно, 10 из 20 тысяч в тот момент, когда 0,5, это наводит на мысли, и, ну, просто у фанатов, у них, у таких серьезных болельщиков, у них есть, как сказать... ну, такое внутреннее, можно сказать, самолюбие, да, что если ты поддерживаешь команду, ты должен быть с ней всегда и в моменты горести, и в моменты радости. И поэтому, ну, такой особый моветон, если ты уходишь раньше времени, не имея веской причины. Понятно, у нас тоже были ребята, которые там, например, жили где-то в Тихвине, не в Тихвине, у них последняя электричка. И когда было дополнительное время, парень начинал бегать по сектору, узнавать, может ли его кто-то приютить на ночь. Поэтому и были вопросы.
Ну, вот у меня много раз была ситуация, например, я, ну, тоже приходилось мне на выезды ездить, да, и вот я там, как сейчас помню, по-моему, это уже на новом этом «Локомотив» стадионе в Москве, у меня поезд, и я прекрасно знаю, что тут потом я отсюда не выйду, то есть вот там, как, ну, такая практика есть, там вот гостевой сектор, там вот все уже выйдут, вы тут будете стоять, что-то ждать. Ну, понятно, это для безопасности делается, но мне вот эта перспектива стоять, она закончится тем, что я не успеваю на поезд. Поэтому мне приходилось, да, я раньше там куда-то отходил, выходил и шел. Тоже я представляю, что, может быть, сосед, который был рядом, тоже там на меня косо смотрел, куда это, ну, а что мне делать? Вот мне надо было там, в общем, успеть на поезд. Так что всякое может быть, и я вот как-то...
Нет, ну, действительно, всякое может быть, нам нужно быть всегда снисходительнее друг к другу. И, кстати, возвращаясь к вашему списку того, что вы не приемлете, вот по поводу расизма, еще я добавлю сюда одну такую обязательную строчку, это матерные выражения, которые у нас обычно приписывают в большом количестве именно фанатскому «Виражу». За то время, пока я работал, я очень много смотрел футбол, так или иначе, с центральных секторов, то с ложи пресса, то еще где-то. И я могу сказать, что расизма и того же мата на центральных секторах подчас значительно больше, чем с фанатского «Виража». Другое дело, что там, ну, просто, скажем так, это громче получается, потому что это больше людей кричат.
Я соглашусь, потому что вот я еще по 33-му сектору, который я помню, я могу сказать, что да, там некоторые вещи, они не приветствовались категорически. То есть, когда шел мат, там кто-то обязательно из соседей говорил, что вот у нас так вот не принято. Ты тут, наверное, в общем, первый раз, если кто-то не знает, так, ну, я так вежливыми словами говорю, но, в принципе, так, вот ты куда-нибудь иди в другое место, здесь это делать не нужно. То есть, ну, да, тут, наверное, есть. Но мне кажется, все-таки у нас очень все как-то либерально. Вот надо побольше, я тут такой, может быть, сторонник жестких мер, но в принципе они очень жесткие. Вот я могу там, не знаю, привести пример там, той же Германии. Да? Пожалуйста, вы можете, там нельзя курить. Закурил, ты 40 евро сразу платишь штраф. Вот у нас как бы тоже вроде нельзя, а вроде все курят. Вот мне вот это тоже непонятно. Так вы сделаете штраф, вот стюарды, они сразу вычисляют. Все, это же легко сделать, потому что вот я, кстати, на новом стадионе был, заметил, что там не было курения, может быть, из-за крыши, но там как-то вот стали строже смотреть, а раньше мне это абсолютно не нравилось, потому что вот я сижу, вот у меня вот с абонементом, да, здесь сидит жена, тут ребенок, и вот вокруг все дымят, я вот, мне не нравится этот табачный дым, и я вынужден там 2 часа почти сидеть и вот как-то вот дышать, и как-то вот совсем мне это не нравилось. Сейчас вот еще раз говорю, слава богу, как-то вот с этим какая-то борьба пошла, началась. Вот сейчас небольшую паузу мы сделаем, и после этого, Андрей, я хотел бы, чтобы ты немножечко рассказал, как ты вообще докатился до такой жизни, то есть вот стал заниматься спортивной журналистикой.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, у нас в эфире программа «Двоеточие», радио «Теос», и в гостях сегодня Андрей Кусков, спортивный журналист. Андрей, расскажи, пожалуйста, как вообще вот жизнь сложилась так, что как-то ты вот оказался в этой среде, в этой сфере, в этой профессии?
Это очень такая интересная и приятная история. Я всегда рассказываю, всегда все думают, что это байка, но на самом деле это действительно так. Потому что в школьные годы мне был интересен смс-чат, который был на кабельном телевидении в Петергофе, собственно, где я жил. Мне был он интересен, мне было интересно, как там все устроено. И один раз абсолютно при странном стечении обстоятельств я оказался на студии, и мне предложили просто поработать в этой программе. Там были какие-то очень смешные деньги. Но это было интересно, тем более, что я был школьник, и, в общем, я пробовал, и при этом я видел, что люди, которые работали вокруг меня, потом выросли в серьезных журналистов, работали на городском канале 100 ТВ, такой был у нас прекрасный канал. И, собственно, мне хотелось тоже, но не было образования, не было какого-то, скажем так, практикума, не было знакомых, которые работали на тот момент в этой сфере, ну, таких близких знакомых, потому что тех ребят, которые уходили на 100 ТВ, я знал, но почти не общались. Вот, и просто была прекрасная программа на этом телеканале, телевизионный клуб «Зенит» с Артемом Татариновым, и у него была викторина в этой программе, я один раз в ней выиграл. И когда я пришел, собственно, на экскурсию, которую мне обещали по телеканалу, гуляя, мы разговаривали с Артемом Татариным, тогда это для меня был просто человек из телевизора, было интересно, ну, как оказалось, он потом станет моим начальником. Мы просто разговаривали, и, видя новостную студию, я сказал, интересно, у нас было значительно меньше. Он удивился, начал расспрашивать, где, что, как. Когда узнал, что работал на кабельном, спросил, почему ты дальше ничего не стал делать. Ну, я замялся, сказал, у меня же нет образования, у меня нет там никакого направления, поэтому как я? И Артем просто предложил постажироваться, сказал, ну, хочешь, давай попробуем. Я попробовал, и через какое-то время он взял меня на работу. Спасибо моей жене, которая и молилась, и помогала мне, укрепляла меня в тот момент, потому что мы уже были в браке, и там родители мои все бухтели, что я безработный, сижу дома. Я говорю, ну как, ну я же жду, меня вот сейчас позовут работать на телевидении. И они не верили, предлагали другие варианты работы, и только вот жена, она поддерживала всегда, бодрила меня, чтобы я тоже не опускал нос, и в итоге, слава богу, я действительно отработал почти 5 лет на телеканале 100 ТВ, и вот потом, после небольшого годичного перерыва, я перебрался на радио «Зенит», где сейчас, собственно, и тружусь.
Спасибо, вот у нас тоже пришли сообщения, Саша пишет, а у нас на работе начальник даже отпускает раньше, в дни «Зенитовского» матча, и если какие-то победы значимые, проставляется. Вот так. У нас, кстати, тоже вот в университете, в морском, где я периодически появляюсь, преподаю, там такая вот тоже есть традиция, там есть один из начальников, он регулярно покупает, там, правда, сложнее, после матча «Зенита» выигранного. Обязательно выигрыш должен быть. Не поражение, не победа. Покупает всякие вкусные пирожки и всех сотрудников угощает. Вот такая хорошая традиция. Еще такая вот, такое сообщение пришло. Жесткое сообщение от Ирины. Я всегда считала, что фанатство – это удел людей с низким интеллектом. Умные идут в театр, в кино, в музей, на концерт. А люди простые, не обремененные интеллектом, идут на стадион. Вот, Андрей, ты как человек простой, не обремененный интеллектом, я говорить не буду. Ну, так вот, ну как вот, такое есть мнение. Как ты вот согласен, что там...
Я не согласен.
Я сразу скажу, вот я когда сидел на 8-м секторе, рядом со мной, вот через одно место слева, ну, в общем, то на этом же секторе сидел один из таких известных игроков программы «Что, где, когда». Он там, в общем-то, постоянно появляется, и он сидел вот на моем секторе. Все матчи я вот там видел, поэтому я думаю, что тут...
Это случаем не Михаил Скипский?
Да, это вот он. Вот он как раз там сидел, и я вот его, в общем-то, там лицезрел. Поэтому тут говорить о том, что не обремененный интеллектом, я бы не стал.
Андрей, я могу просто сказать, что было очень интересно. Я в своей фанатской жизни, да, когда активно ходил на стадион, именно на фанатский вираж, я познакомился с большим количеством людей, и там, извините меня, и сотрудники филармонии, и сотрудники Эрмитажа, и это отнюдь не дворники, и
да,
не стража.
Я тоже добавлю, что вот так вот мы как-то на Ирину напали. Вот тот человек, который я сказал в университете, я тоже на минуточку добавлю, что это вообще-то кандидат наук, доцент, то есть это вот тоже, в общем, человек, ну, наверное, там какой-то у него тоже необремененным интеллектом, я бы его не назвал.
Я могу сказать еще один интересный момент. Я участвовал в одной фанатской акции, я не буду говорить по поводу чего она была, но она была мирная, не переживайте. Я на нее приехал после концерта в консерватории, мы с женой были, и очень было здорово, когда я приезжаю, меня там ребята спрашивают: Андрей, а что ты сегодня задержался? Я говорю: ребят, слушайте, я в консерватории с женой был. И тут просто хохот, вот это там толпа 20 мужиков рассмеялась, говорят: ну понятно, нет, но все говорят, фанаты быдло, ПТУшники, а вон к нам мальчик из консерватории приехал, видимо, мы на него плохо влияем.
Ясно. Вот возвращаюсь к себе, Андрей. Значит, вот ты пришел на радио, работаешь как-то вот связано, ну, сначала на телевидении, потом радио, да, и что вот самое трудное, что тебе вот показалось там самым сложным вот в этой профессии, в этой сфере, что вот как-то больше всего вызывает, может быть, до сих пор, а может быть, на первых порах что-то вот так вот?
Самое сложное в работе спортивного журналиста
спортивного,
или
да.
Ну, именно спортивного журналиста в Петербурге? Тут два разных момента, наверное.
Ну, тогда спортивного журналиста в Петербурге.
В Петербурге, наверное, самое сложное – это сдерживать свои эмоции, как раз-таки фанатские именно какие-то зачатки, когда ты даешь новости какие-то, да, когда ты о чем-то пишешь. Потому что, ну, скажем так, немножко проблематично обойтись без шуток, например, когда, ну, сейчас уже шутить бесполезно, Спартак чемпион, мы с этим ничего не можем физически
но
поделать.
Это случайно.
Ну да, это, да, да, не будем даже вспоминать. Но тем не менее,
а то нас в Москве тоже слушают. Ну,
написать какую-то заметку про Спартак, да, когда они там в очередной раз кому-то проиграли в Еврокубках и не попытаться как-то пошутить по этому поводу, это проблематично. То есть какой-то, ну, объективизм, да, когда ты все-таки воспринимаешь со своей стороны очень тяжело, вот Михаил еще правильно перед эфиром подметил, что не может иногда слушать радио «Зенит», просто потому что в трансляциях слишком
нет,
много...
Нет, я не то, что не могу слушать, есть замечательные передачи, я не могу, мне не нравится слушать комментарии матча, потому что я хочу что-то более объективного, и я когда слушаю радио, я где-то в машине еду, да, и я... Прослушав репортаж, просто пребываю в каком-то шоке, что нас засудили, что там все как-то ужасно, судья вообще там против нас, ну, слушая комментарий. Потом я прихожу домой, включаю там в записи посмотреть футбол и понимаю, что ну да ничего, там нормально все, и судейство нормально, просто как-то вот так накручивать, что да нет, вот опять что-то засудили, вот это мне не нравится.
Ну вот это действительно очень тяжело, просто потому что, естественно, мы так или иначе
вот,
все в Петербурге
вот возьму хотя бы
поддерживаем команду.
Вот, «Зенит» и «Спартак», да, вот игра, да, но объективно «Спартак» играл лучше. Вы можете там соглашаться, не соглашаться, ну вот этот, скажем, чемпионат, который заканчивается, ну, сильнее выглядел «Спартак», чем «Зенит». Там, нравится мне там «Спартак» или нет, ну, надо это признать. На следующий год такого, надеюсь, не будет, но вот в этом-то получилось.
Как сказал Мирча Луческу, наверное, нас просто сглазили.
Ну, да, вот это да, сглазили, нет фарта, вот это у нас, к сожалению, вот такие отговорки.
Ну, все как мы любим.
Вместо того, чтобы просто, ну, плохо сыграли, плохо подготовились, все какие-то там... случайные обстоятельства. Еще я бы хотел одну тему затронуть. Вот, Андрей, не секрет, что ты являешься не только спортивным журналистом, хорошим семьянином, и вообще там и болельщиком, и фанатом, ты еще человек верующий, христианин. И вот я знаю, что среди людей верующих, среди людей воцерковленных, скажем так, которые довольно там, или регулярно, лучше сказать, посещают там ту или иную церковь, очень уж неоднозначное отношение вообще к футбольным болельщикам. То есть так вот, ну, это какие-то такие. Ну, и, во-первых, есть дежурные отговорки, типа, вы бы лучше Библию почитали, посидели, а не ходили на стадион, или там надо не кричать и там песни петь на стадионе, а записывайтесь в церковный хор. Вот, вот что вы на это можешь возразить?
Ну, я могу вспомнить прекрасно, как я ездил в Москву, опять-таки, на матч со Спартаком, и по дороге, когда там некоторые ребята могли употреблять алкоголь или что-то еще, я спокойно сидел на своем месте и читал Библию. Было очень эпично, когда мимо меня проходили фанаты в разной степени алкоголя, опьянения, и почти все останавливались, узнавали, а почему, что. Им было интересно, ну, и какое-то такое, можно сказать, маленькое ознакомление с Библией, да, и вообще с христианством для них было. При этом я могу сказать, что очень много православных ребят ходят на футбол, и при этом никто не мешает православным священникам болеть также за футбол. Вспомним того же православного священника Глеба Грозовского, его семью, его братьев. Они все болеют, сами играют в футбол. Я не вижу в этом, на самом деле, ничего страшного. Единственное, я бы хотел вспомнить просто слова одного интересного футболиста, Матея Кежмана, он серб, он верующий, и он говорил, его там спрашивали про татуировки, которых у него большое количество на его теле. Он говорил, что да, вот у меня есть любовь к татуировкам, у меня есть любовь к футболу, но Библия и христианство, и Бог учат меня, что эта любовь не должна быть больше, чем любовь к Богу. И, наверное, это действительно так, и в моем понимании это тоже было долгое время именно так, что я могу ходить на футбол, я не вижу в этом ничего страшного, я не совершаю ничего противозаконного или чего-то такого, что мне напрямую запрещает Библия, да, там, но при этом почему нет?
Ну, я согласен, но как-то это больше, может быть, Запада или Южной Америки касается. У нас все-таки так вот, если брать именно футболистов, ну вот... То, что сказал Кежман, наверное, мало кто из наших футболистов скажет. Хотя вот я могу сказать, что даже если брать, ну, берем там самую так, в общем, титулованную сборную Бразилии, там традиционно вот уже, наверное, в течение 10 лет почти в каждой сборной Бразилии вот за 10 лет, ну, несколько человек, они такие достаточно активно исповедующие христианство люди. Вот, вот так вот как-то, не знаю, сложилось в Бразилии, не знаю почему, но там все время такие вот активные верующие. Сейчас, правда, с этим тоже идет определенная борьба, мы знаем, на уровне FIFA, то есть там сейчас как-то вот, если раньше можно было проявлять как-то свою религиозность на поле, мы помним там всякие «Иисус спасает» и так далее, забитый гол, там какие-то надписи показывали, сейчас, в общем-то, с этим борются, наверное, я с этим соглашусь, потому что это только как-то вот разжигает страсти, потому что, а в другой там команде, например, играет какой-нибудь защитник мусульманин, он там что-нибудь, какую-нибудь надпись «Аллах Акбар» себе там начнет с собой таскать, там выставлять. То есть, ну, я согласен, что, пожалуйста, конечно, футболисты вне игры, они могут, и это, в общем, практикуется, где-то там рассказывать о своей вере, пожалуйста, но вот не во время матча, не на стадионе, чтобы как-то, ну, не провоцировать, в общем, какие-то конфликты. Вот. Ну, это моя точка зрения такая.
Ну, я могу не согласиться с тем, что это больше Южная Америка либо Запад. Да, действительно, там просто мы видим больше, это более явно у ребят происходит, да, как они показывают там свое отношение и свои отношения с Богом на поле, да, кто-то там действительно в футболке, кто-то еще что-то, тот же Неймар из сборной Бразилии, из таких свежих примеров. Но мы должны понимать, наверное, что все-таки футболисты, им значительно тяжелее в плане веры, наверное, да, чем многим из нас, потому что они популярны, за ними постоянно следят и журналисты, и фотокамеры, и они в таком, ну, скажем так, в Бомонде живут, и поэтому, естественно, у них есть там какая-то тяга к алкоголю. То есть несколько раз я видел футболистов, которые исповедуют Христа, да, в своей жизни. Я видел их нетрезвыми, но в то же время, как бы, ну, всякое, конечно, бывает, да, я не хотел бы прямо сейчас кого-то из них осуждать за что-то, но я могу сказать, что когда я только стал работать на телевидении, я очень много работал именно с игроками молодежного «Зенита», и я могу сказать, что 90% из них были православные. Возможно, они не соблюдали все посты какие-то.
Ну, посты, все каноны, я думаю, спортсменам вообще нереально соблюдать, да и не нужно, потому что там определенное питание, определенную форму надо поддерживать. Если он там воздерживается от приема пищи, то ну, как-то такую нагрузку, наверное, ему не выдержать. Что же касается там алкоголя, ну, мне кажется, это как раз вообще не проблема, потому что если брать какие-то другие сферы деятельности, я думаю, там пьют-то больше. Если мы там сравним футболистов, не знаю, там со сварщиками, инженерами, там, не знаю, бизнесменами и так далее, то вот в процентном отношении, ну, наверное, там все-таки из-за всяких требований по режиму, там все-таки, я не говорю, что там все такие, в общем, святые, да, но как-то с этим делом попроще. Вот, ну, кстати, действительно, не только Южная Америка, я, к сожалению, вот у меня сейчас пытаюсь вспомнить, вылетела из головы фамилия игрока. Это давно было, очень лет, наверное, 15 назад. Австралиец один играл в Вердер Бремен команда. Вот он, я просто почему знаю, я в Германии был на одной, в общем, на одной христианской такой тусовке, и там он выступал. Он играл тогда за Вердер. Ой, наверное. Ну, короче говоря, это 90-е годы было. Это не 2000-е, это было 90-е. Я забыл его фамилию. Сам он был, по-моему, из Австралии, но играл в Германии. Вот. Не знаю, после
передачи. Единственный, кто оттуда крутится тех времен, это Марк Ведука, но он был молодой, он играл в Англии.
Это был как раз. Ну ладно, не будем мы там, в общем, в эти детали вдаваться. То есть, как-то так вот я тоже всегда вот соглашусь, Андрей, с тобой, что вот это какое-то противопоставление христианства, там, болельщиков, там, вот, ну, мне непонятно вообще. Вот это, особенно вот эти аргументы, вот, иди почитай там лучше Библию, мне вообще они нелепые. Так это можно что угодно. Вот ты назвал, что там был в консерватории. А зачем ты пошел в консерваторию? Вот взял бы Библию, открыл, понимаешь? Зачем ты вот стихи читаешь какие-то? Тоже возьми Библию, читай. Зачем ты в кино пошел? То есть, это какой-то такой, ну, дежурный, в общем, аргумент и совершенно неработающий. Потому что это понятно, никто же не говорит, что вместо того, чтобы, например, не знаю, там, молиться или ходить в церковь, ты должен обязательно вот вместо этого заняться этим. Нет, это совершенно разные вещи, и одно с другим вполне уживается. Хотя вот мы сообщения прочитали, тут некоторые были такие довольно жесткие, но вот, ну, по крайней мере, вот здесь мы с Андреем едины, если мы по многим вопросам не сходимся, то тут как раз вот ничего такого страшного не вижу, и, в общем-то, насколько я знаю, и это, ну, не знаю, во многих деноминациях я могу сказать о евангельских христианах, вот о пятидесятниках, там, о баптистах, о православных, о католиках, вот абсолютно из всех деноминаций я могу назвать людей, которые, в общем, вплоть до того, что несут какое-то служение и при этом являются активными болельщиками, это вот нравится это кому-то или нет, но вот так вот оно есть, и как-то это все вполне уживается. Еще, Андрей, такой вопрос по поводу вот, ну, а чем бы вообще хотелось? Вот понятно, сейчас как-то все устраивает. Вот хочется дальше как-то в этой профессии развиваться? Или вот хочется как-то, ну, какой-то момент вот такой вот, пока, может быть, молодой, полон сил, а потом вот что-то такое на более спокойную работу какую-то перейти? Или как? Пока не задумывался?
Я не знаю, меня сложно сказать, что прямо сейчас я полон сил, а дальше буду уже слаб. И в то же время, ну, Бог открывает передо мной какие-то новые двери, да, если я там был раньше корреспондентом, сейчас я уже в должности шеф-редактора, и это немножко странно для меня, потому что мне казалось, что я где-то не готов, как-то не готов, да, но потом уже через какое-то время, вот сейчас я уже год как работаю на радио, для меня, конечно, приходит осознание того, что, как и почему, для чего я здесь и что я здесь делаю. Это очень интересно, это очень своеобразно, и, ну, просто дальше, понятно, конечно, что хотелось бы, там, глядя на других людей, как они работают, хотелось бы, там, да, стать главой пресс-службы, может быть, где-то, либо главным редактором, но я понимаю, какая за этим стоит ответственность, и, если честно, Я просто пока не чувствую, что во мне есть столько сил, чтобы ее на себя брать. Потому что я вспоминаю прекрасно своего начальника еще на телевидении. И вот пока, грубо говоря, я не оказался сам в какой-то полуначальствующей, пускай действительно полуначальствующей должности, я не мог, наверное, оценить все те проблемы, с которыми он сталкивается. Хотя я больше чем уверен, что у него их было, ну, значительно больше, чем у меня.
Ну вот, Андрей, твой опыт очень такой, может быть, интересный и показательный, особенно для многих, может быть, из тех наших слушателей, которые не понимают вообще, с чего начать вот в любом деле. Вот, а как, да там все вот как-то там уже работают люди годами. Вот твой пример, он прекрасно показывает, что очень часто просто нужен человек, и вот как-то вот так вот надо просто стремиться и в этом направлении двигаться. Я могу таких примеров привести еще несколько, ну, не связанных со спортивной журналистикой, когда человек, например, начал работать, там сценарий он писал. То есть, в общем-то, тоже он как-то, ну, это такое хобби было, ну, вот так как-то. Сначала тоже ему говорили, да куда ты пойдешь, там какое-то телевидение, какие-то сценарии, каких-то программ. Ну, вот как так получилось, что он показал, сказал, слушай, здорово у тебя получается, да, давай, нам не хватает абсолютно людей, нужны люди, которые умеют это делать. В общем, вот, вот как-то так вот очень часто мы сами, не знаю, стесняемся или там боимся как-то двигаться, ну, не верим в себя, а вот надо верить, мне кажется, это очень такой, ну, хороший пример.
Ну, я просто могу по себе сказать, что один из важных моментов, один из, конечно же, таких значимых факторов, да, почему все случилось, на мой взгляд, это доверие Богу, да, это было у моей жены, она молилась, она просила об этом, что если это нужно, чтобы это как-то развивалась вся ситуация, и тогда, и вот сейчас, когда я год искал работу, мое какое-то, да, смирение перед Богом и тоже доверение Ему, ну, и просто, скажем так, у меня было желание всегда работать в этой сфере, мне было это интересно, Бог это открыл мне и дал возможность, Он мне тоже, ну, грубо говоря, я не знаю, насколько это правильно вообще так сказать, но доверил, сказал, да, вот, попробуй, будешь молодцом, будешь здесь работать, не будешь молодцом, ну, наверное, я тебя отсюда быстро и снесу. Наверное, надо просто во всем доверяться Богу, и, но при этом всегда все-таки думайте своей головой, понимать, что если вот что-то вы очень хотите, но не дается, ну, наверное, значит, надо просто искать другой подход. Не к этому, может быть, к чему-то другому,
но вот здесь как раз и трудно вот это определить, когда же вот год сидишь без работы. Я понимаю, что хорошо, когда близкие поддерживают, они верят в тебя, и ты там стремишься, ну, хорошо, а если пройдет 2 года, 5 лет, ну, так, до пенсии, что же не высидишь? То есть тут... Ну, вот а с другой стороны, часто так бывает, что ты вот отказываешься, уходишь, уже не ждал, а вот, может быть, на следующий день бы что-то и открылась какая-то возможность, а ты вот не дождался и будешь потом всю жизнь переживать.
Мне интересно, что за этот год у меня был действительно один момент, когда я уже опустил руки и сказал, что все, я не буду ждать больше вакансию именно в журналистике. Был вариант, там тоже верующий брат, он занимался другим делом, там такая рабочая профессия. Я ему позвонил, с ним поговорил, он тоже со мной поговорил, выслушал, говорит, слушайте, Андрей, я все понимаю, я бы вас был готов взять, но давайте вы еще немножко попробуете свои силы, попробуйте что-то найти. Конечно, с нашего того разговора прошло полгода до того, как я нашел себе работу, но тем не менее, это был такой, ну, наверное, как звоночек от Бога, что так, ты не отчаивайся, еще что-то есть, подожди.
Ну, это вот очень мудрый поступок, моменты, мне кажется, этого работодателя, потому что помимо, ну, понятно, что мы должны там иметь квалификацию, образование, стремиться, очень важно еще иметь мотивацию. Если вот я как на месте работодателя понимаю, что ко мне приходит человек, который там, ну, вообще всю жизнь мечтал там стать художником, и вот он без конца там пишет какие-то картины, и вот то, что я ему собираюсь предложить, ну, не знаю, там, распространение шоколадных конфет, ну, это совершенно не его, и вроде он согласен, потому что, ну, вот такое отчаянное совсем положение, денег нет, но я прекрасно понимаю, что вот, ну, рассчитывать-то я по большому счету на него не смогу, потому что он тут постолько-поскольку, если ему завтра кто-то что-то скажет, слушай, нужен тут книжки какие-нибудь иллюстрировать в издательстве, он сразу же убежит, потому что ему это интересно, а вот то, что я ему предлагаю, ему абсолютно неинтересно, ему как-то все равно.
Но нужно быть просто честным и с самим собой, да, если ты действительно там условно хорошо рисуешь и хочешь быть художником, но при этом прямо сейчас тебе никто ничего не предлагает, и у тебя есть возможность условно пойти на завод втулки выпиливать, иди на завод выпиливай втулки, потому что это тоже нужное, это полезное дело. Если тебя позовут в какой-то момент быть художником, иллюстрации рисовать, вот тут ты можешь сказать спасибо этому человеку, который тебе дал работу в этот момент, и перейти дальше. Собственно, ну, у меня так же было, да, я год курьером работал вообще, но я поблагодарил тех людей, которые дали мне ту работу в тот момент, извинился перед ними и сказал, что, ребята, извините, вот у меня сейчас другой момент. Я понимаю, что я вам тоже нужен, но там я тоже нужен, и мне туда больше тянет сердце. Меня спокойно отпустили, хотя...
Андрей, у нас уже заканчивается время. Я хочу поблагодарить за то, что нашел в своем напряженном графике время, за то, что пришел к нам, за то, что уделил время и рассказал так интересно и о фанатах, и о футболе, и о своей профессии, о своей семье, и о своей вере. Большое спасибо, что вы нас слушали, дорогие друзья. В эфире была программа «Двоеточие». Михаил Неволин, Андрей Кусков. До свидания.
До свидания.